Привет, это подкаст «Что изменилось?». Сегодня узнаем, что такое шеринг-экономика и зачем она нужна. У микрофона Гоша Рудаков. Только 5% времени от всего срока службы личной машины автовладельцы используют ее для поездок. Остальное время среднестатистическая машина простаивает на стоянке или на техобслуживании. Экономика совместного потребления, или просто шеринг-экономика, предлагает платить за автомобиль только в эти 5% времени, тогда, когда вы действительно используете автомобиль. Это лишает вас права собственности, зато избавляет от необходимости проходить техосмотр и оформлять страховку. Концепция шеринг-экономики предполагает, что удобнее платить за временный доступ к благам, чем владеть ими. Сегодня люди шерят свадебные платья, зонты в дождливый день, велосипеды, самокаты и даже офисы. О том, что такое шеринг-экономика и зачем делить офис, мы поговорим с Андреем Жамкиным, генеральным директором WeWork в России, Центральной и Восточной Европе, и Андреем Кучеренковым, менеджером по стратегии Авито. Андрей, спасибо, что пришли. С чем сейчас связан нынешний виток популярности?
Я Андрей Кучеренков, менеджер по стратегии Авито. И я работаю с несколькими вертикалями, которым шеринг очень сильно применим. И одна из основных вертикалей и основной сегмент шеринга на самом деле торговля. То, что у нас называется вертикали товаров. Вот согласно данным Data Insight и нашим исследованиям, еще в 2019 году она была больше 500 миллиардов, 560 миллиардов. И 2020 пандемический год, он ее очень сильно задрайвил. И в целом вся шеринг-экономика выросла больше, чем на там порядка 50%. Вот, я думаю, что у этого есть несколько драйверов. Первый драйвер или там причина развития, про то, что вы спрашиваете, это наличие удобных платформ, которые дают возможность экономике развиваться. То есть, на самом деле, с каждым годом мы видим развитие таких сервисов, которые позволяют делать это очень удобно, с понятным пользовательским опытом, с платежами, с доставкой, с безопасностью. Это первый драйвер. Собственно, без платформ, наверное, не было бы такого развития. Второй — это то, что появляется тренд на осознанность потребления и на гибкость. Причем он есть как у компаний, так и у людей. То есть они не хотят ничем владеть лишним, они не хотят большие площади, они не хотят много персонала, они хотят потреблять это on-demand, сокращать или увеличивать. И третий драйвер, который мы видим, это просто необходимость экономить, потому что так или иначе у нас как бы рост ВВП и доходы населения достаточно скромный, и когда людям в 2020 году пришлось приобретать офисные столы, стулья, компьютеры в огромном количестве, начинать дома оборудовать спортзалы и все остальное, то, в принципе, развитие шеринга не заставило себя ждать. Я думаю, что такие вот как бы факторы. При этом, если мы посмотрим на нас, как на платформу, то для нас, очевидно, 2020 год стал выдающимся. Мы прибавили порядка 13 миллионов объявлений и совокупно там превысили планку в 70. Вот поэтому такие рекордные цифры, что подтверждает очень эти драйверы роста.
Андрей, подскажите, а у вас получился 20-й год выдающимся?
Да, добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Андрей Жамкин. Я генеральный директор WeWork в России и в Центральной и Восточной Европе. Кроме России, в этот регион еще входит Польша и Чехия. Много с чем можешь согласиться вот из высказывания Андрея. Вы знаете, дело в том, что пандемия, в принципе, она, конечно, там на макроуровне тяжело и плохо влияет на бизнес, но при этом нестандартное время этой пандемии, она, естественно, там обнажает, ну, как бы дает какие-то новые возможности, какую-то дополнительную оценку. Если смотреть на нашу профессиональную деятельность, на деятельность компании WeWork, мы, конечно, увидели, что текущие обстоятельства, они, конечно, укрепили, скажем так, требования и пожелания внутренние бизнеса на гибкость. И гибкость в данном случае продукта, гибкость услуги, она сейчас во многом стоит во главе угла. Как только мы начинаем говорить о недвижимости, здесь есть свое преломление, да, и очевидно, что вот это самое гибкость по отношению к своему офисному пространству, она диктуется там несколькими внутренними запросами, да, то есть прежде всего это возможность использования, допустим, гибридных моделей работы в офисе, то есть сейчас многие компании, в принципе, переходят к тому, что какое-то количество сотрудников находится на удаленке, какое-то количество сотрудников присутствует в офисе, компании гораздо в большей мере обращают внимание на то, насколько там время в пути критично для их сотрудников, использование общественного транспорта, плотность рассадки в офисе и так далее. Поэтому, собственно говоря, в текущих реалиях мы видим, что именно вот эта гибкость и подвижность модели, она является, ну, вот основным таким вот драйвером при принятии решений в новой вот этой нормальности или в новой реальности. Вместе с тем мы наблюдаем, и там чуть позже, наверное, об этом скажу, что, в общем-то, люди не хотят навсегда отвыкать от работы в офисе и не хотят навсегда отвыкать от общения со своими коллегами, и запрос внутреннего бизнеса, в общем-то, на то, чтобы какую-то часть времени проводить в офисе, очень большой. Поэтому как бы вот этот момент тоже, он говорит о том, что офисы, они сохраняются. Другой вопрос, что переосмысливается ощущение из внутренней заказки этим офисам, да, и, собственно говоря, гибкость продукта, она дает возможность решить сразу несколько проблем, да. Во-первых, возможность так называемого скейлинга, то есть быстрого роста и по возможности быстрого сокращения присутствия сотрудников в компании. Потом гибкое управление социальной дистанцией, да, и как бы вот борьба с неопределенностью, да, то есть, грубо говоря, там, если смотреть на нашу модель, то у нас договоры начинаются от одного месяца. Соответственно, это такая дистанция, на которой даже малый бизнес чувствует себя очень комфортно. Естественно, там можно говорить и о значительно больших дистанциях, да, и о значительно больших сроках, но в данном случае, вот еще раз, да, дистанция принятия решения, она максимально удобна для пользователя. И, естественно, здесь немаловажную роль играет долгосрочное планирование своего присутствия в офисе. Если раньше там абсолютно нормальным и, скажем так, единственно возможной формой взаимодействия арендатора и арендодателя, то есть заказчика и рынка, было долгосрочное партнерство, заключение долгосрочных договоров аренды, некой константы такой, да, в которой вы присутствуете и не можете ничего сделать, то сейчас немного, конечно, эта тенденция меняется. И в этом плане гибкая модель офисного пространства, да, она помогает, ну, скажем так, избежать вот этого дорогостоящего и очень ответственного коммитмента перед своим арендодателем. Да, то есть, еще раз, это вот в гибкость не столько планировочного пространства, об этом тоже, конечно, стоит говорить, сколько гибкость вот партнерства этого, да?
У меня есть как раз вопрос, он связан с тем, что сейчас вы очень так широко рассказали про бизнес-истории, да, то есть, когда там, условно, компания арендует какое-то помещение для своих сотрудников и так далее, а что вот заставляет простых людей, там, которые просто сидели до этого в офисе, прибегнуть сейчас к шеринговой истории? Вы немножко упомянули про ответственное потребление, да. Есть ли еще какие-то вот такие вот понятные маркеры, да, почему люди вдруг решили срочно начать шерить и рабочие пространства, и машины, и какие-то бытовые истории, которые можно найти на платформе в большом количестве? С чем это вот в первую очередь связано?
Ну, как я уже говорил, на самом деле драйверов там несколько. Вот там социальные мы уже обсудили, да, вы коротко затронули. На мой взгляд, очень важную роль играет экономический драйвер. То, о чем я упоминал, это просто там желание или потребность экономить, но помимо этого это еще эффективное просто распоряжение или там эффективная трата денег на ту вещь, которая необходима. То есть, по сути, если отбросить, да, вот статусную историю владения чего-либо, то мы на самом деле приходим к тому, что любая вещь, она выполняет для нас какую-то работу. И, ну, как бы пользователи и наша аудитория становятся в этом плане таким более прагматичными и более образованными. Они понимают, что они могут взять в аренду машину, и также бизнесы точно понимают, что им не нужно покупать дорогостоящую, например, строительную технику. У нас аренда строительной техники там, на 60-70% растет год к году, несмотря на то, что в целом отдельные индустрии сдуваются, был локдаун, но при этом, при всем, как бы, капекса, да, инвестиций у компании нету больших, они хотят как бы продолжать работать, и то же самое, на самом деле, с людьми происходит. Ну, то есть, я повторюсь, может быть, коротко, если в моменте потребовалось достаточно много каких продуктов, там, услуг и вещей приобрести или начать использовать, это, в принципе, был достаточно оптимальный, как бы, способ экономически. И второе, как я уже говорил, для этого появилась инфраструктура. То есть невозможно это делать, если у тебя непонятное качество контента, если ты думаешь, что тебя обманут, если ты не можешь, как бы, удостовериться в том, что эта сделка будет для тебя безопасна, ну и так далее. Вот, поэтому инфраструктура и желание экономить.
Супер, у меня созрел теперь вопрос относительно рабочих пространств. Как сейчас происходит в WeWork? Это в основном какие-то большие компании, которые для своих, да, сотрудников подбирают рабочее пространство, или все же там условно какой-нибудь фрилансер, да, или человек сам решает, что ему нужно пойти вот пошерить рабочее пространство?
Спасибо за вопрос, интересный на самом деле, потому что как раз вот здесь, в этой тенденции, мне кажется, динамика особенно интересна и особенно иллюстративна, да. То есть, продолжая тему, которую сейчас Андрей затронул, да, относительно шеринга и шеринга, в общем-то, качественного продукта и продукта, скажем так, обладающего необходимыми характеристиками, здесь прежде всего надо говорить о том, что мы предлагаем рынку. Да? И здесь стоит отметить, что WeWork — это некая комбинация исключительного дизайна. Да? Мы с удовольствием и с радостью об этом говорим, потому что, на самом деле, конечно, работа над нашими пространствами — это большая работа архитекторов, большая работа стратегов по, собственно говоря, расположению рабочих мест, большая работа графиков, художников, дизайнеров. И, кроме этого, WeWork всегда предоставляет еще определенный набор услуг, которые тоже точно так же, как и пространство, оказываются доступными к разделению резидентами. Здесь важно понимать, что тенденция за последние годы, скажем так, смещения пропорций в сторону крупного бизнеса в флекс-пространствах, она укрепляется. И в данном случае статистика WeWork тоже об этом говорит. И если там несколько лет назад, 5-7, там, больше лет назад, мы действительно говорили о спросе более, скажем так, движимым компаниями меньшего размера, или, как вы сказали, фрилансерами в том числе, на самом деле у нас действительно возможно до сих пор, и мы там, в общем, на этом стоим, у нас можно арендовать и одно рабочее место, да, но именно вот это вот ответственное потребление гибких пространств со стороны крупного бизнеса, оно очень сильно усилилось, если можно так сказать, да. И я вот, готовясь к эфиру, посмотрел статистику крупных компаний WeWork на сегодняшний момент, и глобально я могу сказать, что 54% всего спроса и всего, скажем так, всего occupancy, так называемого, да, или занятых площадей WeWork, оно сгенерировано как раз крупным бизнесом, который мы называем enterprise спрос, так называемый, да. И от рынка к рынку, на самом деле, эта цифра, она разнится. И я могу сказать, что Москва в этом плане, в принципе, показывает достаточно исключительную картину. У нас до 70% наших клиентов — это, в общем-то, компании, действительно представляющие, ну, такой прям крупный-крупный бизнес. Но при этом остается еще колоссальное количество десков, да, или рабочих мест, которые у нас занимаются и средним, и малым бизнесом. И опять же, мы даем возможность любой компании, которая по достоинству может оценить нашу услугу, воспользоваться этим.
Как раз вот вопрос про большие компании, про удаленку и коронакризис, который мы до сих пор пытаемся наконец-то от него отойти, может быть, и вернуться в офисное пространство. Как вы думаете, вся вот эта вот история с коронавирусом, маски, социальная дистанция, антисептики и прочее, не откатит ли это тренд на шеринг, да, что люди условно будут бояться пользоваться теми вещами, там, шерить тоже пространство, к которому уже кто-то прикасался, или есть какие-то, может быть, механизмы, которые говорят о том, что мы там за вас продезинфицировали, все ок.
Мне кажется, что как бы факты и цифры говорят сами за себя. Как я уже сказал, мы по своим данным и по внешним аналитическим исследованиям видим, что в целом шеринговая экономика и конкретно C2C-торговля растет. Вот, поэтому потребители находят для себя необходимые там или достаточные способы и инструменты для обеспечения безопасности своей. Вот, поэтому непосредственно в нашем сервисе как такового продукта, ну, продукт, наверное, не менялся, потому что, когда мы говорим про C2C-торговлю, нам очень сложно, как бы невозможно контролировать уровень безопасности, который там происходит при сделке. Но при этом, если мы говорим про те сделки, когда они проходят, например, через нашу платформу полностью, то есть транзакционные, с доставкой, там, с оплатой, то там все наши партнеры соблюдают необходимый уровень безопасности, да, там маски, дистанция и так далее и тому подобное. Вот при этом я из своего опыта и из опыта коллег, которые, скажем так, развивают шеринг в других направлениях, например, я хорошо знаком с коллегами из каршеринга, вот там прям появился тренд, когда люди просто начинают протирать руль влажными салфетками, дезинфицировать. Я сам как бы так делаю. Вот, поэтому, мне кажется, мы приспособимся. Очевидно, что предпосылок для роста намного больше, и такая как бы значимая и важная вещь, как коронавирус, она не убьет, тем не менее, шеринговую экономику.
Андрей, а как у вас в WeWork? Я думаю, что наверняка есть какие-то там специальные процедуры для того, чтобы все было продезинфицировано, скажем так.
Конечно, это важный момент. Это тот самый элемент новой нормальности, в котором надо жить, да, и в котором надо быть прежде всего ответственно готовыми, да, поэтому мы, представляя, в общем, глобальную компанию и, скажем так, представляя ее на территории Москвы, здесь используем абсолютно международный подход, поскольку вот эта вот беда с пандемией, она, в общем, коснулась всего мира. WeWork в данном случае поступил ответственно и сделал некие и такие вот меры на опережение. И меры, в общем-то, эти беспрецедентные. И мы с радостью и, в общем-то, с большой гордостью говорим о том, что мы, как провайдер вот этого flexible или там гибких пространств, да, мы много очень инвестировали в то, чтобы убедиться, что наши пространства готовы к тому, что люди могут возвращаться в них с локдаунов различных, да, с различных карантинов и чувствовать себя в безопасности. И за этим, на самом деле, действительно стоит большая работа, потому что WeWork потратил сумму около 20 миллионов долларов на сертификацию по health and safety. WeWork провел очень большую работу совместно с такой очень известной компанией, которая занимается сертификацией. Это компания называется Bureau Veritas, да, которая, собственно говоря, глобально сертифицировала WeWork как флекс-провайдера, который ставит во главу угла безопасность и заботу о здоровье своих резидентов. Поэтому, если вы окажетесь в WeWork, вы поймете, что за этим стоят не слова, а действия, да, начиная от беспрецедентного количества информации о том, как, собственно говоря, все это работает в новых условиях, заканчивая совершенно практическими вещами, как там, расставление санитайзеров на определенном расстоянии, распределение потоков внутри офисов. То есть мы действительно говорим о том, что у нас где-то одностороннее движение в офисе, где-то оно двухстороннее. Да? Соблюдение социальной дистанции, особенно если это касается мест, которые делятся нашими клиентами, это, допустим, комьюнити-лаунжи, места коллаборации, переговорные комнаты. У нас, безусловно, в общем, все размечено. Все части офисного пространства, они подчинены вот этой единой логике. И главное, что поскольку мы все-таки даем некий международный опыт использования нашего продукта, да, мы действительно присутствуем в огромном количестве стран и в огромном количестве городов, правила игры, они глобально вот везде одинаковые. И поскольку мы надеемся, да, на то, что когда-то эти путешествия и перемещения между городами и странами, они возобновятся, и наши резиденты, наши клиенты, поскольку для них, естественно, одним из самых больших преимуществ является возможность доступа к нашим услугам в других странах, они в полной мере это оценят, для них будет дополнительной точкой комфорта, да, то, что вот правила игры, да, они везде одинаковые, и они везде понятные. И да, действительно, WeWork делает для этого очень много дел и продолжает делать.
Андрей, а вы на платформе не отправляете обычным покупателям? Никогда бизнес, да, участвует в сделке, а именно клиент-клиент. Какие-то там, может быть, пуши, напоминания, что типа у вас будет встреча, не забудьте маску или что-то такое.
Конечно, у нас есть все необходимые и возможные, которые мы можем с своей стороны предпринять инструменты. И если чуть отойти в сторону именно от шеринговой экономики, да, и в целом поговорить про наши усилия, то помимо информирования, там, как нужно встречаться, как не нужно встречаться, мы первое пытаемся сократить количество таких контактов, да, вот как раз за счет там информации, предоставляемой, максимального вынесения параметров выбора в онлайн, мы даем возможность пользователю не несколько точек, не несколько квартир посещать, да, там, а одну условно. А второе, у нас появляются достаточно такие технологичные решения, различные онлайн-показы, онлайн-интервью, да, вот прям в разгар этой истории мы пытались различными инструментами, например, сделать так, чтобы работодатели не встречались с кандидатом прямо непосредственно до выхода, да, там, условно, от онлайн-интервью до там полноценной электронной книжки. То же самое мы делали в вертикали авто, например, когда действительно мы ощутили, что у дилеров была проблема, потому что у них были закрыты салоны, и люди в целом-то не хотели идти, потому что они не понимали, нужно им туда или нет, но при этом им нужна была машина. На самом деле в пандемию очень сильно вырос спрос на автомобили, и со стороны покупателей это такая оверликвидность, да, то есть машин не хватает на всех, а салоны были закрыты. Вот мы как бы давали инструменты там, условно, практически онлайн-продажи для дилеров, поэтому много мер предпринимается, но, к сожалению, пока, я надеюсь, пока мы не можем как коллеги непосредственно воздействовать, да, на то, вот как условно руками, как трогает этот человек, поэтому, приближаясь к транзакционным сделкам, мы, конечно, будем это делать самостоятельно.
При том, что вы отмечаете, что есть рост сделок и что резиденты продолжают появляться у WeWork, появляется статистика, что шеринговые услуги живут в убыток. Правда ли это? Или это все-таки какие-то предубеждения относительно нас, как пользователей, к такому рынку услуг и товаров?
Я, с вашего позволения, чуть больше расскажу, чем непосредственно про Авито, потому что занимаюсь стратегией и смотрю на разные бизнес-модели, на разные рынки, а во-вторых, непосредственно мы, наверное, не самый репрезентативный в этом случае такой пример, потому что мы живем пока что по большей части такой рекламной модели, и рекламная модель зачастую, она прибыльная. Вот, то есть, когда мы говорим про то, что такие шеринговые сервисы убыточные, мы зачастую подразумеваем различные карпулинги, каршеринги, там, сервисы такси и какие-то другие сервисы. Как бы в моем понимании, да, они все сейчас в моменте убыточные, но это полностью окей, потому что из моего понимания у акционеров, да, и у команды, которые развивают сервис, есть как бы план, когда они должны становиться прибыльным или не должны становиться прибыльным, и они находятся просто в стадии развития рынка. На самом деле они борются не между собой, они как бы борются с каким-то другим способом потребления этого товара или этой услуги. Вот, поэтому на каком-то горизонте это вполне нормальная модель. Они демонстрируют, самое главное, улучшение этой экономики, вот, и понятные причины, почему они в принципе могут быть прибыльными, поэтому инвесторы на самом деле так высоко ценят непосредственно сервисы, которые полностью делают end-to-end такие услуги, там, в том числе шеринговые.
Супер. Андрей, у меня тогда к вам вопрос с точки зрения именно коворкингов, потому что кажется, что затраты на коворкинги — это какие-то астрономические суммы, потому что это и аренда помещения или покупка, да, и мебель, и предоставление услуг резидентам. Как это устроено в Виворке?
Ну, видите, да, мы уже несколько раз сказали, и сегодня я об этом несколько раз упомянул, что там основной валютой бизнеса сейчас является гибкость. Вот. И там, возвращаясь к вашему вопросу относительно экономии шеринга и как она сейчас работает, да, и насколько пандемия влияет на это, и насколько это влияние может быть существенным, здесь прежде всего стоит сказать, что, конечно, все отрасли так или иначе вынуждены работать, ну, в некой новой вот этой нормальности, в этих новых условиях, и здесь как бы совершенно точно и необходимо сказать о том, что WeWork, конечно, должен был адаптировать свою работу под текущие условия. Да, и, там, и внешние, и внутренние наши процессы говорят о том, что мы сейчас действительно компания, которая прежде всего очень осознанно подходит к своему росту и к своим продажам, и там это совершенно не секрет, и мы с удовольствием об этом говорим. WeWork, обладая серьезной ликвидностью, в общем, не отступает от своего продукта, и наоборот, мы сейчас стараемся делать так, чтобы как можно больше инноваций привнести в этот продукт для того, чтобы нашим клиентам, нашим резидентам использование WeWork казалось еще более эффективным, более, скажем так, понятным, интересным и доступным. И в данном случае, просто еще раз вернусь, да, к вопросу того, что профессиональный продукт, продукт со строго очерченной философией и понятным функционалом, он интересен рынку прежде всего из-за того, что рынок, понимая этот продукт, берет на борт то, что его стоимость прямо должна коррелироваться со стоимостью и с подходами, которые использовались до этого. И вот Андрей поднимал вопрос, допустим, отсутствия капекса на стороне клиента, а я поднимал вопрос отсутствия долгого коммитмента на стороне клиента. По сути, вот эти два фактора, они уже могут свести к минимуму любые другие вопросы, касающиеся стоимости услуги, когда, собственно говоря, кроме этого, кроме этих фундаментальных вещей, мы еще даем действительно пространство, которое, ну, привлекательно, которое красиво, которое имеет красивый и замечательный дизайн, то, ну, как бы внимание рынка к этому не пропадает. Еще раз, да, что вот это вот драйвер всеобщего такого вот внимания к флексу, он интерес подогревает. И правильное планирование, скажем так, осознанное планирование своей офисной стратегии или своей стратегии рабочих мест, это очень такой модный сейчас термин в глобальном риэл-эстейте, ну, конечно, позволяет не то что тратить больше, а экономить. Соответственно, это обращает взгляды клиентов в нашу сторону. Ну, соответственно, так сказать, продвигает наш продукт и делает его востребованным.
Отели во время пандемии решили сдавать офисы, переоборудовать свои номера в офис на одного. Можете ли вы как-то прокомментировать вот именно во время пандемии в WeWork, как это происходило, да? То есть был ли какой-то всплеск, или все равно люди старались сидеть дома безвылазно?
Слушайте, ну, конечно, какие-то всплески и какая-то волнообразная, скажем так, вот посещаемость, она имела место, да, потому что когда в России, допустим, только началось, на законодательном уровне начались вводиться ограничения, понятно, что количество людей, физически присутствующих в офисе, было меньше, чем когда эти ограничения снимались. Но при этом там можно совершенно точно сказать, что вот WeWork оставался WeWork, да, именно потому, что WeWork давал возможность использовать свое пространство максимально эффективно. Да, кому-то необходимо было отказаться от какого-то количества рабочих мест, потому что они вдруг сделали вывод, что какое-то количество сотрудников может либо по очереди ходить в офис, либо работать постоянно на удаленке. Да? Пример, о котором говорите вы, ну вот он, видите, он немножечко такой, скажем так, я слышал об этом, и я слышал о том, что отели действительно переходили на такую модель. Может быть, она где-то была там реализуемо интересно, но мы и наша индустрия, она была вот в большей мере, поскольку опять ну, вот в основе продукта лежит гибкость, да, мы были готовы к тому, что такие вещи могут происходить. И, собственно говоря, да, конечно, количество людей, посещающих офис, оно так некоторым образом менялось, но радует то, что, в принципе, общая тенденция к возвращению в офис и к возвращению к своей нормальной жизни, она есть, потому что, вот, готовясь, опять же, к нашему сегодняшнему разговору, мы смотрели и данные наших партнеров, в частности, вот интересно, что данные компании консалтинговой известной CBRE говорят о том, что там 86% компаний в принципе, планируют в долгосрочной перспективе связывать свою стратегию с гибкими офисами, а там другие источники говорят, что больше 70% людей, которые были опрошены, они, в принципе, видят, что как бы, возвращение к нормальной жизни, возвращение к офисной жизни, ну, это такая внутренняя потребность. Понятно, что речь идет не о, может быть, уже не о возвращении к тому, что было раньше, да, а о возвращении к этой вот нормальной работе, нормальной жизни хотя бы в каком-то виде, да. Ну и на короткой дистанции мы видим, что снятие ограничений поэтапное, да, оно, конечно, приводит к такому воодушевлению посещения наших офисов, и людей становится больше, и, ну, главное, чтобы ситуация была стабильной, вот. Мы готовы, в общем, к любому развитию событий, но надеемся на то, что там тенденция, которая есть сейчас в Москве, по крайней мере, хотя бы будет укрепляться, потому что она во всех странах совершенно разная.
А как вы считаете, умрет ли такой формат рабочего пространства, как Open Space? Потому что многие, я знаю, что и мои там коллеги актуальные и бывшие жаловались на то, что вот работать в Open Space невозможно, это шумно, это постоянно ходят люди, никак невозможно сосредоточиться на задаче. Как вы думаете, что ждет этот формат в будущем, особенно учитывая, что сейчас тенденция на вот эту социальную дистанцию? А Open Space — это скорее не про нее.
Ну, смотрите, во-первых, Open Space дает как раз возможность этой социальной дистанции, потому что в там, малой комнате дистанцироваться гораздо сложнее, чем в Open Space. Здесь уже вопрос ответственности провайдера, да, и вопрос, скажем так, готовности продукта к этому. У нас достаточно много открытых пространств, достаточно много зон коллаборации, но при этом WeWork достаточно сознательно и бережно относится к своим резидентам. То есть, допустим, у нас для проведения переговоров, если это переговоры телефонные, допустим, или Zoom-конференция, у нас есть в каждом нашем здании, в каждой нашей локации специальные телефонные будки, в которых своя вентиляция, в которых есть все там необходимые силовые там розетки, USB-розетки, красивое освещение, там, красивое яркое оформление. Да, то есть, как бы мы наоборот поощряем людей выйти из общего пространства, где они могут кому-то помешать, и воспользоваться таким личным пространством, где они могут там где-то эмоционально провести эту конференцию. Open Space как таковой — это все-таки выбор той или иной компании. Ну, сложно представить себе колл-центр, который будет сидеть по кабинетам, да, допустим. Но при этом точно так же сложно представить себе компанию, которая требует строгого там разграничения между департаментами. И в этом плане, конечно, там нужно четко совершенно понимать, что WeWork, предоставляя так называемые отведенные или dedicated офисные пространства, не предоставляют их сразу всем. То есть нет такого, что компания А сидит рядом с компанией Б и слушает, что эта компания Б говорит, потому что у всех, в общем, есть отдельная зона коллаборации, в которой все могут встречаться и общаться, но там правила простые, да, то есть там жизнь. Вот, такая социальная, активная, там музыка, вот, и точно так же есть свои private офисы, свои кабинеты, в которых люди могут наслаждаться в том числе и, наверное, какими-то более громкими переговорами. Ну, то есть здесь в этом плане продукт совершенно готов. А умрет Open Space или не умрет, ну, не знаю. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, вот как Open Space, как вот эта вот тенденция, о которой все говорили и которая должна была стать универсальной, но этого просто не случилось. Все равно она так или иначе гибридная планировка офисов.
У меня был такой интересный опыт. Я один из первых вернулся в офис Авито, потому что мне было действительно очень там тяжело работать дома, делить, значит, как-то комнаты или кухню с супругой во время звонков и так далее. И у меня случился такой интересный эффект, и сейчас будет у меня вопрос для Андрея. Значит, так я вернулся первым, я себя чувствовал королем, там никого не было. У нас отличный офис на Белой площади, который попадал там в топ всех рейтингов, и я просто сидел на своем рабочем месте и постоянно звонил в Зуме. Ну, то есть, когда ты один в офисе, а все на удаленке, у тебя нет выбора, ты де-факто проводишь свое время в компьютере. И я к этому привыкал, 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 потом люди начинали потихонечку возвращаться, и сначала скромные люди возвращались, они не делали замечания, потом я все больше и больше наслаждался этим, потом как-то мои коллеги из HR ко мне скромно подошли и сказали: слушай, ты уже настолько громко разговариваешь, что вообще никто не может в Open Space работать, ты можешь как бы покидать и, значит, разговаривать в переговорке. Я подумал: о, точно. И я сначала так делал какое-то время, потом произошла проблема. Закончились переговорки. Несмотря на то, что у нас их очень много, я вот не знаю, как эта история решается в Виворке, было бы интересно узнать. То есть у нас тоже есть будки, очевидно, у нас там большое количество переговорок, но как только в офис возвращается хотя бы половина, то как бы их уже не хватает, потому что каждому нужно звонить, и это какие-то должны быть либо супермодульные переговорки, то есть реально пространство должно меняться. То есть получается, если даже какая-то значимая часть людей остается на удаленке, то де-факто офис так или иначе превращается в разновидность колл-центра.
Это, опять же, вопрос культуры потребления и вопрос того, насколько правила игры берутся обществом или комьюнити, да, вот единые правила игры берутся на борт. WeWork, кроме того, что это огромное количество красивых квадратных метров, это, ну, комьюнити, да, это абсолютно фундаментальная и важнейшая ценность, которую мы тоже приносим. И комьюнити в данном случае это не только и не столько нетворкинг, который, безусловно, тоже очень важен, это, скажем так, разделение определенных ценностей, определенных правил игры, которые близки и понятны всем резидентам, потому что понятно, что продукт не может нравиться абсолютно всем, да, и мы в конечном итоге, конечно, видим, да, что такой вот бизнес soulmates, они у нас все равно, вот даже в рамках локации, они могут быть разные. Но при этом там, ну, вот у нас, допустим, есть такая интересная вещь, как new member orientation, да, то есть или введение в курс дела и в рассказ о продукте для новых резидентов. Это очень интересное мероприятие, на котором в том числе мы в полной мере, команда управления зданием, раскрывают потенциал здания и указывают на возможности, которые здесь есть, потому что если бы такого не было, то кто бы эти телефонные будки нашел и понял, как ими пользоваться, да? А в данном случае действительно команда управления зданием рассказывает о том, что для переговоров индивидуальных есть такой инструмент, для переговоров каких-то тихих и спокойных есть твое рабочее место, для встреч есть переговорные комнаты. Естественно, внутри нашего приложения, внутри контракта есть совершенно определенное количество часов использования переговорных и, соответственно, количество рабочих мест, которые компания арендует. Да? И здесь, в общем, тоже такое ответственное потребление, потому что люди понимают, что если нет лишней необходимости использовать переговорную комнату и можно встретиться просто за барной стойкой в офисе или просто сесть на диван там, с видом на Белую площадь и спокойно переговорить, то, как бы, пожалуйста. Да? Если речь идет о какой-то большей встрече, которая будет мешать собравшимся или она требует большей приватности, тогда это, конечно, скажем так, показания к использованию переговорной комнаты. Если хочешь громко поговорить и боишься привлечь внимание HR, да, то, соответственно, телефонная будка в данном случае вполне помогает. Конечно, вот Андрей правильно говорит, что когда ты возвращаешься в пустой офис, ну, немножечко такая я-легенда начинается, mm-hmm. да, то есть ты действительно ощущаешь, что больше никого нет. Мне кажется, что люди очень быстро адаптируются, и чем больше людей возвращается в офис, тем больше людей, скажем так, берут на борт те правила игры, которые установлены. И в данном случае вот наша комьюнити-команда и сама наша вот, скажем так, услуга и составляющая комьюнити, она вот имеет здесь такой тоже решающий фактор, потому что, ну, еще раз, да, вы, находясь в Виворке, ощущаете такую вот принадлежность себя к, ну, некой вот такой вот общей культуре этого вот потребления офисного пространства.
Давайте немножко отвлечемся от тех сфер, о которых мы сейчас говорили, и поговорим о отдельном направлении совместного потребления этой услуги. В принципе, да, шеринг услуг — это репетиторы, сантехники, маникюры, ноготочки и так далее. Чем вообще это направление отличается от шеринга товаров, автомобилей, рабочих пространств?
На самом деле, мне кажется, достаточно сложно провести такую тонкую грань, где происходит шеринг услуг, а где это такое стандартное оказание услуг, ну и в нашем случае переход просто из офлайновой модели там, или рекомендации друга, да, в онлайновое потребление услуг. Но тем не менее, я для себя там точно вижу несколько трендов, вот там, судя по статистике нашей платформы. Первое, что я вижу, растет очень сильно востребованность различных бизнес-услуг, это различные сопровождения бухгалтерии, юристы, рекрутинг, когда команды, опять же, в силу там определенных экономических стимулов или других предпочитают использовать, собственно говоря, одного сотрудника на несколько компаний, да, вот, там, силу автоматизации или еще чего-то. Это с одной стороны. С другой стороны, со стороны как бы предложения у людей появляется свободное время, они освобождаются там от дороги в офис, да, у них появляется там какие-то дополнительное время и, собственно говоря, желание подзаработать, поэтому вот есть спрос и есть предложение, и оно как бы мэчится, и возникают такие интересные явления, когда вот именно такой шеринг услуг вот в этом понимании, он растет. При этом какие-то услуги, они совсем новые становятся. Например, тренеры, которые на период пандемии там лишились работы в зале, они действительно по факту начинаются как бы шериться. Они, может быть, и до этого шерились, но теперь становится явно, потому что происходит через платформу, да, платформа начинает специализироваться, другие, да, специалисты там по обучению и так далее, они начинают просто привлекать клиентов в онлайн и, как правило, как бы оказывают услугу какому-то большому количеству клиентов. Часть услуг, они понятны, и они всегда были как бы shared, но они просто еще большим как бы пользуются спросом. Это вот то, что, о чем я говорил. У нас на Авито есть уникальные такие вещи, это там шеринги чего угодно. Ну, то есть я из того, что я лично пробовал, да, я там брал как-то в аренду сноубордическое оборудование, то есть мне реально нужно было там покататься. Я как-то брал для дачи в аренду, есть такие дизельные генераторы, ну, в общем, у меня там были проблемы с освещением, вот. Есть в аренду автомобили, например, интересная штука, когда я пришел в компанию, узнал, что мы один из лидеров рынка по аренде автомобилей под такси. То есть, как бы, вообще, как бы, казалось бы, где есть Авито, где рынок шеринга автомобилей по такси, вот. Поэтому это все растет, но, наверное, очень близко к услугам есть другой интересный феномен. Если посмотреть с точки зрения, ну, как бы, со стороны бизнеса, вот, в первую очередь, enterprise, когда возникает возможность шерить сотрудников. Я, правда, не знаю, насколько это как бы правильный термин, но тем не менее. Ровно такая же механика. Со стороны, значит, компании та же самая потребность в гибкость. Они не знают, какой у них сегодня будет спрос, как у них будет загружен магазин, например, ритейл, там как бы постоянные вот эти спады, пики, да, и нету продукта на рынке, и компании сами не могут решить возможность этого гибкого увеличения персонала. То есть по факту происходит такая же история точно, как с офисными пространствами. Ты должен нанимать человека, платить ему постоянно зарплату, если у тебя нету, он простаивает, если у тебя нет человека, у тебя как бы падает клиентский сервис. Это потребность со стороны как бы компаний. А со стороны, собственно говоря, тех, кто предлагает услуги, ровно та же потребность в дополнительном доходе и свободное время. Интересная статистика, что у нас в стране порядка 40% так называемых синих воротничков, это люди, которые занимаются такими массовыми работами, они имеют вторую работу. Ну, то есть, условно, половина они подрабатывают. И есть сегменты, которые раньше вообще не могли подрабатывать, ну, потому что для них не было возможности. Там мамы в декрете, студенты, для них был очень ограничен такой рынок подработки. И вот сейчас прям появляются новые такие направления, платформы, и мы развиваем у себя активно вот такой temporary on-demand staffing, да, когда как бы люди потребляются как услуга, и для обеих сторон это выгодно, человек получает за какое-то небольшое количество часов очень близко к дому вот эту вот работу, а, собственно, компания получает такую возможность гибко увеличивать фот. Вот, мне кажется, еще такой очень интересный пример, и это прям растет, ну, по запросам, да, вот как у нас люди ищут, например, подработку, или как мы видим, компании нанимают сотрудников в таких время, там это порядка 70% год к году.
На самом деле удивительно, я до сих пор думаю о том, что вы сказали, про шеринг спортивного тренера через платформу, потому что в моей голове как-то этого просто не укладывается. То есть я привык, что если ты тренер, значит, ты идешь в спортзал, а там у тебя есть тренер. А то, что я могу еще посмотреть на платформу, мне просто в голову вообще не приходило.
Тоже вот интересно, что мы говорим о шеринге услуг, и это тоже одна из неотъемлемых частей бизнеса WeWork, потому что мы не находимся на рынке квадратных метров, да, то есть все гораздо сложнее с точки зрения устройства бизнеса, но все гораздо проще и удобнее с точки зрения пользователей. И вообще, в принципе, у нас такой юзер-центрический подход, то есть у нас в центре всего находится наш мембер, да, и услуги, которые WeWork предоставляет, их, ну, много, то есть там в том числе даже вот использование пространства, да, они прежде всего были направлены на экспириенс, на опыт пользования продуктом. Это так было изначально, и то, что сейчас на это обращают еще больше внимания, ну, это, опять же, там говорит о том, что, видимо, продукт изначально был правильно придуман, да, и изначально был правильно задизайнен в этом плане, что, допустим, тоже там, возвращаясь к моменту эффективности, да, тоже там Казалось бы, чем может помочь, допустим, общая кухня, которая в WeWork такая большая, красивая и занимает достаточно много места, да? Тем, что она занимает много места в WeWork, а не в вашем личном пространстве. Да? То есть она доступна всем одновременно. Именно WeWork заботится об абсолютной гигиеничности этого пространства. Ну, то есть у нас невозможно такого, чтобы у нас там, допустим, не проводилась санитарная обработка общих поверхностей, да? Или чтобы у нас накапливалась грязная посуда в раковине, или чтобы двери наших холодильников были прозрачными, и все великолепие содержимого выставляли на показ. Да, мы думаем об этом очень много, да, и для нас очень важно, чтобы посетители и с радостью, и с гордостью заходили в свой офис, потому что как бы, вот эта часть, которую использую лично я, и вот здесь сидят мои коллеги, и здесь сижу, собственно говоря, я, вот мое рабочее место, все остальное, вот оно красиво, замечательно и здорово. Но об этом не надо беспокоиться, об этом не надо заботиться, да, то есть все уже сделано за вас. И в этом плане действительно там лишняя возможность вернуться к мысли о том, что там у директора, допустим, не будет мысли о том, что а кто будет делать этот клининг, да, а кто будет все это охранять, а как все это будет, кто будет менять эти лампочки, там, и так далее, да. Поэтому вот этот вот space as a service, да, и вот эта вот услуга предоставления гибкого рабочего пространства, это вот как раз услуга, и она как раз вот в полной мере отвечает тому, о чем говорил Андрей тоже.
У меня есть, на самом деле, один последний вопрос, который, наверное, относится к больше таким футуристичным прогнозам. Вот сейчас мы шерим квартиру, да, то есть мы берем ее в аренду, мы шерим автомобили, каршеринг, такси, рабочее пространство. Что будет дальше? Как вы видите развитие вектора экономики шеринга и что мы сейчас еще не делим, в перспективе мы можем поделить?
С точки зрения пользователей я даже боюсь предполагать, потому что мне кажется, что, ну, наверное, практически все, чем мы владеем, там, в той или иной степени, может делиться. Ну, как бы, такие, наверное, самые экстремальные примеры. Я раньше достаточно много бывал в Китае, и я вот там знаю, что там реально развиваются сервисы, когда там девушки как-то скидываются и шерят одежду новую. Все ограничено действительно там фантазией, наверное, и какими-то личными границами, что мы готовы шерить. Ну и плюс эффективностью этого всего, опять же, для человека. Мне кажется, более интересно это возможность развития шеринга в B2B-сегменте. Вот мы как площадка видим мировые такие тренды развития B2B-маркетплейсов различных, то же самое будет касаться шеринга, да. Сейчас в целом пандемия продемонстрировала то, что достаточно легко нарушаются там цепочки поставок, бизнес может очень быть волатильным, там с наймом тоже могут быть проблемы. Вот, поэтому, мне кажется, все то, что как бы в классической экономической теории подразумевалось как каких-то активов для создания какого-то экономического блага, это все может шериться. Я рассказывал это о сотруднике, да, очевидно, мы уже очень много говорили про помещения. Я уверен, что это все будет касаться транспорта. Я там знаю много компаний, которые избавляются из собственного парка, переходят на различные как бы такие шеринговые платформы, ну и как бы оборудование, я думаю, это все туда же.
Да, интересно. Ну, вот у нас, конечно, футурология не является там непосредственной областью наших действий, да, и мне приятно об этом говорить, и я люблю об этом говорить, что WeWork строит сообщество, и в основе продукта лежит то, что мы называем сообществом или комьюнити, и вот этот вот, скажем так, пользовательско-центрический подход в предоставлении услуг, я думаю, что в данном случае как раз комьюнити и вот наше внимание к нашему комьюнити, к нашим резидентам, оно и дает, скажем так, импульс для нашего развития. Поэтому мы прежде всего прислушиваемся к интересам пользователей. И исходя из этого, собственно говоря, анализируя эти данные, а благо анализировать есть что, потому что компания присутствует в огромном количестве стран и в совершенно колоссальном количестве городов. У нас больше 850 уже зданий в мире. Вот. И, соответственно, на фидбэке и на внутреннем запросе вот этого огромного комьюнити мы, конечно, развиваемся. И это то, что дает нам, конечно, очень большое вдохновение, очень большой импульс. И я думаю, что во многом, конечно, выделяет нас на фоне, в общем, большого количества проблематики и бизнеса real estate, который отталкивается, наверное, больше от квадратных метров, чем от опыта использования пространств. Поэтому, да, я думаю, что в нашем случае инновативность это некое такое вот совместное действие WeWork и наших резидентов, наших клиентов.
Что самое необычное вы шерили в своей жизни?
Наверное, вот спортивный инвентарь различный. Мне кажется, для меня это было самое необычное, когда я понимал, что я хотел попробовать новый вид спорта, и я не знал, там, нужно ли мне это, там, лыжи или сноуборд. И я хочу попробовать, и как бы для этого есть все инструменты, там, на Авито большое количество инвентаря.
В моем случае то же самое, потому что если раньше ты задумывался сразу же о том, что если хочешь попробовать какой-то новый вид спорта, сразу же надо что-то купить вот, и потратить много денег. Сейчас действительно совершенно колоссальные возможности для этого открыты. Там для себя тоже могу сказать, что мне тяжело давалось понимание, в принципе, допустим, аренды смокингов. Хотя вот сейчас это стало там абсолютной новой там, нормальностью. Я понимаю, что смокинг висит в шкафу просто так. Вот, да, и это действительно не то, на что нужно тратить много денег. Поэтому я думаю, что у этой темы еще, в общем, многое впереди.
Спасибо большое, что пришли. Надеюсь, что все вот эти вот шеринговые истории будут развиваться и развиваться, и мы будем постепенно отказываться от владения какими-то большими недвижимыми штуками в пользу таких удобных экономических историй, как шеринг рабочего пространства или каких-то жилых помещений, товаров и услуг. Супер, спасибо большое. Подписывайтесь на подкаст в Apple подкастах, Яндекс.Музыке и Кастбокс. Больше про шеринг-экономику вы можете узнать в Инстаграме и Телеграм-канале «Что изменилось?».